Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Мы верим на основании Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за те великие способности и возможности, которые Духом Святым пребывают в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Господь и Царь нас, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то оставили сопротивление и препятствия действию Твоему Духа и силы, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего этот материал духом Твоей премудрости и откровения. И помоги им понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют во имя Иисуса. И мы принимаем Иисус с благодарением, что прямо сейчас дух премудрости Божьей откровения делает каждого слушающего, способным понимать и принимать несравненно больше способности от Духа Господня. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за помазание. Благодарны Тебе за то, что силою Твоей прямо сейчас да сокрушается всякое бремя, всякая твердыня тьмы, невежества, да оставляет ум каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за ум Христов. И я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить своих подданных, чтобы они услышали, чтобы они приняли и чтобы они не остались прежними. А я верю, Иисус, что мы будем научены Господом. И начавши в каждом из нас доброе дело, совершит его во всей полноте, и без всякого недостатка. Иисус, мы благодарны Тебе. Я принимаю помазание для этого служения и благодарю Тебя за действие Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей, Твоих возможностей во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить ими слушающих и входящих во имя Иисуса. Я благословляю их и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Я разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Мы благодарны Тебе, и мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы провозглашаем Божий юбилей на этом месте от всякой твердыни тьмы во имя Иисуса. И мы принимаем, что никто из слушающих этот урок больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за сверхъестественные способности понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь слышать и видеть больше, понимать и принимать больше. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением все то, чему Ты учишь нас и научишь нас сегодня во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать очень интересную часть, такую базовую часть в изучении темы закона сеяния и жатвы. В изучении темы закона сеяния и жатвы. Эта тема или эта часть называется «Благодать». Основные недоразумения, которые чаще всего возникают у верующих, у участников завета в отношении закона сеяния и жатвы, это недостаточное откровение в вопросе понимания благодати. Это касается каждой темы. Каждой темы, не только закона сеяния и жатвы, но в теме закона сеяния и жатвы особенным образом, потому что сатана понимает, что если рожденный свыше получит откровение о законе сеяния и жатвы, он будет недосягаем для него. Потому что закон сеяния и жатвы – это закон Царства Божьего. Закон сеяния и жатвы – это закон, который дает вам ту свободу, которую вы не получите другим способом. Ваше тело, ваш интеллект не даст вам сверхъестественную свободу. Только через применение духовных законов вы становитесь господствующим или влияющим на естественные физические процессы. Пока вы практикуете тело и интеллект, пока вы группируете все свое внимание на естественные физические процессы, вы в духовной сфере кому-то даете место. Потому что духовное, знаете, как свято место, пусто не бывает. Оттуда все равно кто-то действует. Духовного мира все равно кто-то действует. И если это не вы, тогда это кто-то другой. В целом, оно всегда видно из тех событий, которые проходят в жизни. Мы ложим в основании изучение закона сеяния и жатвы, изучение темы благодать. В целом, приведя в порядок определенные представления о том, что такое благодать, какова ее цель, как ее в нашей жизни видеть, в чем она проявляется, чтобы закон сеяния и жатвы никогда не стал для нас, знаете, таким законом, который заменяет Бога, заменяет заветные отношения и делает нас определенными просто машинами, которые применяют определенные законы, не строя личных отношений с Богом. Поэтому в основании этого материала очень важно положить, в основании изучения духовных законов очень важно положить изучение темы благодать, что мы с вами и делаем. Но прежде чем мы перейдем или приступим к дальнейшему изучению темы благодать, я хочу напомнить нам наше базовое место Писания. Будьте очень внимательны. Я верю, что оно во многом будет проливать вам свет в целом на Божьи действия в жизни каждого человека. Базовое место Писания мы формируем из книги Бытие, 8 глава, с 20 по 21 стих. Это события, которые произошли после потопа. То есть после потопа Бог обратился к Ною и сказал определенные слова, в целом, которые нам открывают миссию закона сеяния и жатвы в жизни людей. Читаю. Из Бытие, 8 глава, 20-21 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обнял, и обоял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем». Слушайте, номер один, отмечаем это как номер один. «Не буду больше проклинать землю за человека». Причина в следующем. Потому что помышление в сердце человека – зло от юности его. То есть он наполнен и чистым духом. Ну, в чем уже его винить? Все. Поэтому он уже другой. Нет необходимости что-либо уже менять. Что касается его, нужно только одно – рождение свыше. Поэтому Бог обозначил – не буду больше проклинать землю. Зафиксировали. Это первое важно. Второе, что сказал Бог, и это тоже важно отметить для нас – «Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Два довольно-таки емких заявления. Другими словами, когда Бог эти слова сказал, Он тем самым обозначил, что теперь то, что будет происходить на земле, будет полностью зависеть от того, что на ней будет говорить и делать сам человек. Вот как эти же слова, но более объемно. Обозначил апостол Павел в послании к Галатам. Но прежде я прочитаю еще некоторые слова Бога, сказанные Ною. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зною, лето и зима, день и ночь не прекратятся». А вот как это звучит в словах апостола Павла в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих. Эти же слова. «Не обманывайтесь. С того дня Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». То есть Бог сказал, все, с того дня, как я сказал, все, что будет происходить на земле, и все, что будет происходить в жизни человека, будет происходить по причине того, что человек что-то сеет, и потому он это жнет. Вот этот, по этой причине Бог и говорит о том, чтобы знание наше, знание закона сеяния и жатвы всегда у нас присутствовало. Я считаю, что невежество в вопросе закона сеяния и жатвы является одной из причин, на которой сатана чувствует себя очень свободно. Когда дети Божьи или участники завета невежды в вопросе сеяния и жатвы, то сатана, используя этот же закон, приносит в жизнь человека то, что человека разрушает. На нашем четвертом уроке мы с вами продолжали или говорили о благодати. И вот что я хочу в данном случае отметить из нашего четвертого урока. Такие некоторые основные тезисы. Первое. Божья благодать – это Божья милость к несовершенному человеку. Я особенно это обозначаю. Это Божья милость к несовершенному человеку. Нам, как рожденным свыше, даже при нашем рождении свыше, всегда нужно осознавать некоторые еще детали наши. Какие детали? Небезупречное тело. Это первая деталь. Вторая деталь. Недостаточно обновленный ум. Эти две детали уже против нас. То есть, если говорить о совершенном Боге, о совершенном Царстве, о совершенном Господе Иисусе, то мы не безупречны. Но мы рассматриваем себя в Нем. Потому наша небезупречность в Нем не рассматривается. Но я это к чему говорю? Что Божья благодать в целом и выражается в том, что это Божья милость несовершенному человеку. То есть Бог, смотря на вас через свою благодать, рассматривает вас как совершенным. При этом вы должны осознавать, что вы еще не безупречны, что вам еще нужно учиться, что тело у вас тоже не безупречно, оно будет доставлять вам хлопоты, и вам нужно постоянно подвязываться добрым подвигам веры. В этом и есть ваши тесные врата, что ваше тело на сегодняшний день доставляет вам много хлопот, а необновленный ум во многом на руку сатане. Брат Олег, так что же мне делать? Обновляем свой ум, а тело держим в определенных рамках, в целом не давая выходить за границы праведности и святости. Хорошо. Итак, Божья благодать – это Божья милость к несовершенному человеку. Незаслуженное Божье благоволение, подобно открытой двери в совершенную волю Божью для любого, кто примет Его Сына Иисуса. В целом, приняли Иисуса, вы вошли. В данном случае войдите, если так правильно сказать. Следующее. По благодати – это когда вам дают что-то не за ваш труд. Это благоволение дающего. Точно, тоже очень важный тезис. Сегодня мы более глубоко его рассмотрим. Следующий тезис, который я обозначу, что Божья благодать – это Его желание, Божье желание, участвовать в вашей жизни и относиться к вам, будто бы вы никогда не грешили. Это очень важный фактор. Это Его желание. Это Его желание. Другое дело, нам нужно работать над собой, чтобы Его желание оправдывалось. Хорошо. А сегодня мы продолжим формировать основания для настоящей темы «Закон сеяния и жатвы» и продолжим говорить о благодати. Я верю, что сегодня ваш этот материал будет для вас действительно благословением. Мы сегодня будем говорить о благодати как о сверхъестественном Божьем благоволении. И я вначале хочу с вами немножко порассуждать в целом, чтобы сформировать вход ваших мыслей в русле благодати. У меня огромное желание, чтобы у вас было мышление благодати. В целом это настолько облегчит вашу жизнь, и снимет столько разных бремен, которые наложены фактически не Богом, а сатаной. Поэтому будьте просто внимательны к тому, что вы сейчас будете слышать, и для себя давать ответ. Вопрос к вам. Спасение – это Божья благодать? Это несложный вопрос. Но мы должны тоже достаточно четко для себя осознавать и ответ. Спасение – это Божья благодать? Божья благодать. И как мы знаем с вами из Писания, или вопрос к вам, сколько тысяч лет назад эта Божья благодать пришла в действие или была приведена в действие? Ну, порядка 2000 лет назад. Заметьте, более 2000 лет назад благодать спасения была приведена в действие или стала доступна, но в жизни человека она не реализуется сама по себе. Уже есть о чем задуматься. Потому что чаще всего благодать рассматривают как что-то, что Бог будет делать сам. Никогда не фокусируя внимание, что благодать – это подобно открытой двери, куда вам предоставляется возможность зайти, но вместо вас туда заходить никто не будет. Иисус сказал: «Я есмь дверь, вы имеете возможность войти, но я не буду вместо вас туда входить». Поэтому спасающая благодать Божия стала доступна человеку еще 2000 лет назад. Но сама по себе она не приводится в действие, и сама по себе она не реализуется. В Библии написано, как благодать спасения начинает проявляться в жизни человека. Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Или войдешь в спасающую Божью благодать. Написано также: по вере, чтобы было по милости или по благодати. Заметили, спасающая благодать не проявляется сама по себе. Есть то, что нужно сделать нам, чтобы эта благодать начала проявляться или действовать. Вопрос следующий. Благословение Божие, так ярко представленное во 28 главе Второзакония. Благословение Божие – это благодать Божия. Это благодать. И мы знаем, что точно так же, как благодать спасения, благодать благословения пришла на землю 2000 лет назад. И точно так же, как благодать спасения, благодать благословения не проявляется сама по себе. Для того, чтобы проявилась благодать благословения, вам придется применить к ней свою веру. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Но по вере, чтобы было что? По благодати, по милости. Видите, как оно все сразу связывается. То есть благодать – это не когда Бог что-то делает вместо вас или за вас. Нет, это его открытые руки, это его благоволение, благоволит. Бог ко мне благоволит, слава Богу. Поэтому мы можем сказать, что благодать – это Божий дар человеку, который надо принять как? Верой. Заметили, благодать надо принять. Брат Алиха, я думал, что она просто есть. Нет, она есть, но принять ее надо. Она есть. Заметьте, воздух есть? Есть. А вдохнуть ему кому надо? Вам. Вместо вас вдыхать воздух никто не будет, но он есть. Кстати, воздух – это тоже проявление определенной благодати, потому что он есть для всех. И для праведных, и для неправедных. Но вдыхать надо по-любому и тем, и другим. Вопрос дальше. Исцеление – это благодать Божия? Да, и по Писанию мы знаем, что благодать исцеления – через жертву Иисуса, через кровь Иисуса, через искупление на кресте стало доступно каждому участнику завета еще 2000 лет назад. Но опять-таки благодать исцеления не наступает в жизни человека сама по себе. Ее надо принять верой. Почему верой? По вере, чтобы было по милости или по благодати. Поэтому мы можем сюда применить следующий тезис, что благодать – это сверхъестественное Божье благоволение и участие в жизни участников завета по их вере. По вере, чтобы было по благодати. Вопрос следующий. Дары Духа Святого – это благодать Божия? Да. И опять-таки, как мы знаем, что дары Духа Святого в день Пятидесятницы излились на эту землю еще 2000 лет назад. Еще 2000 лет назад дары Духа Святого стали доступны каждому участнику завета. Ну и опять-таки их нужно принять верой. Сами по себе они проявляться не будут. Почему верой? Потому что по вере, чтобы было по милости, чтобы было по благодати. Поэтому мы можем сюда сказать так. Благодать не отменяет веру. Так можете себе записать. Благодать не отменяет веру. Но через веру человек входит в Божью благодать. Вы можете знать все о Божьей благодати. Но пока если вы не примените к ней веру, для вас она будет просто бездейственна. Потому что без веры Богу не угодить. Без веры в благодать не войти. Следующий вопрос. Божья защита. Божье обеспечение ангелами. Это благодать? Конечно, благодать. 90-й псалом эту благодать представляет так ярко, что нечего прибавить и убавить. И заметьте, что эта благодать стала доступна каждому участнику завета, Нового Завета, еще 2000 лет назад. Но, как и другие благодати, они не проявляются в жизни автоматически. К этому надо применить что? Веру. Веру, если устами будешь исповедовать. Это надо вложить в уста и в сердце. Почему веру? Потому что по вере, чтобы было по милости, или чтобы было по благодати Божьей. Исходя из тех вопросов, которые мы с вами уже рассмотрели, мы можем сделать такое заключение, что любая Божья благодать пребывающая на земле через Сына Божьего Иисуса, не проявляется в жизни человека автоматически. Именно вера является связующей и определяющей в ее проявлении. По вере, чтобы было по милости. По вере, чтобы было дано Богом по благодати. То есть единственное требование, которое Бог установил через своего Сына для небезупречных людей, это вера. Все. Простота. Вера. По вере, чтобы было по милости. Бог есть Бог обильной благодати. Но эта благодать обильная, она не будет проявляться сама по себе. Вам все равно даже к обильной благодати придется применить свою веру. Смотрите, что сказано о Боге обильной благодати. Псалом 144, 9 стих. «Благ Господь кому? Ко всем. И щедроты Его на всех делах Его». Брат Олег, где благодать, которой надо применить веру? Вот в этом есть особенность благодати, что любой сидящий здесь может применить свою веру и получить его щедроты. Независимо от того, сколько лет он верующий, в каком служении, в какой деноминации, как близко он сидит возле пастора или как далеко он сидит от пастора. По вере, чтобы было по милости, по благодати. Вы знаете, когда я получил об этом откровение, это у меня был прорыв, это была тоже такая ступенечка. Я понял, что Бога ограничиваю в моей жизни только я. Потому что Он хочет дать мне несравненно больше. Вопрос, уровень моей веры и вопрос, насколько я его вмещаю. Все, это остается один вопрос. Поэтому я принял для себя решение, я буду работать над своей верой и буду работать над расширением своей вмещаемости Бога. Потому что только я его ограничиваю, больше никто. Бог безграничный, а я его ограничиваю. Поэтому я стал работать над тем, чтобы вмещать его больше. Больше. Потому что тот, кто во мне больше, и я хочу дать ему возможность сделать в моей жизни больше. Ну, брат Олег, вы еще не безупречны. Знаю. Ну, в вашем уме еще много надо обновлять. Знаю. Но по вере, чтобы было по благодати. Вот на этом я всегда и прохожу. Я понимаю. Знаете, я благодарен Богу, что Он не взваливает на меня все, о чем я молюсь сразу. А Он меня учит. Шаг за шагом Он обучает меня принимать все то, о чем я молюсь. Чтобы все то, что я молюсь, приносило мне благословение. Потому что я понимаю, что если Он все сразу дал, то Он просто вывел меня из рабочего режима на очень долгий период. Потому что я бы пока разбирался, что с этим делать, а что с этим делать, а с этим, а это куда притулить. А с этим я поеду, конечно, на остров, на Кипр куда-то, почему бы и нет. А уже есть служение, уже есть люди, уже есть ответственность перед людьми, а я уже в другие планы, потому что ко мне пришло, а Бог работает надо мной. Он делает меня способным вмещать по Его богатству. И я уже не ограничиваю Бога. Почему? Потому что у меня есть слово по вере, чтобы было по милости. И я вас сегодня приготовлю. Я хочу, чтобы вы понимали, что закон сеяния жатвы – это закон, который выводит вас из ограничений естественного физического мира. Он вводит вас на тот уровень, где сатана вас достигнуть не может и не может вам говорить, сколько вам иметь. И сатана проделал огромную работу, чтобы верующие не вникали в этот закон, а представили вообще этот закон как что-то опасное. И это мешает самим верующим. На сегодняшний день верующие не могут делать много добрых дел, потому что всегда вопрос один. Финансовый. Хотя Бог говорит, я богатый на всякое доброе дело и могу вам дать все, чтобы вы были богатыми на всякое доброе дело. Но нет ресурса. Потому что закон остается незадействованным. А в сфере финансов само по себе на вас ничего не свалится. Ничего. Хотя верующие думают именно так. И в этом они заблуждаются. Хорошо. И вот что особенно хочется отметить. В рассуждении над Божьей благодатью. Она, благодать Божия, выводит участника завета из-под влияния и зависимости мира сего. меняя полностью представление о том, что должно происходить в жизни человека по благодати. Господь Иисус в Нагорной проповеди представил Царство Божье. Фактически Он нарисовал картину того, как станет доступно жить участнику Завета после того, как он пойдет на крест. Потому Нагорная проповедь является конституцией Нового Завета. Нагорная проповедь – это серьезный был конфликт и вызов тому периоду времени. Потому что в Нагорной проповеди Иисус использует те термины, которые в целом они просто вызов бросали Пятикнижию Моисея, но не конфликтовали с ним. Он говорил, в законе вашем написано, а я говорю вам, другими словами, послушайте меня. Стоп, что нам не слушать? Нет. Я исполняю все, что написано в книге Моисея. Теперь послушайте меня, что вам будет доступно после того, как. И я вам прочитаю. Прочитаю одно из классических представлений о Божьей благодати для участников Завета, представленное Иисусом. Читаю. Из Матфея 6 глава 24 стих. Никто не может. Хорошее слово «никто не может». Скажите, а если никто не может, то никто не может? Это говорит о том, что надо остановиться, подумать. Если никто не может, значит, и я не буду пробовать. Хорошо? Давайте мы не будем пробовать. Никто не может служить или пытаться быть Фигаро. Это знакомый всем фильм. И там, и там. Служить двум господам или двум господинам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Одному станет усердствовать, а другому не радеть. Так или иначе, где-то будет посвящение, а где-то его не будет вообще. Не можете служить Богу и при этом одновременно думать о том, как заработать. О, это серьезный конфликт. Это конфликт, он здесь есть. Вот почему эти стихи из Писания чаще всего используются в основном, чтобы кого-то приструнить. Но редко, когда используется в целом, чтобы выразить его благодать или благоволение. Но на самом деле Иисус через эти стихи хотел выразить Божье желание участвовать в жизни участников Завета, а никого не приструнить или посадить на место. «Посему говорю вам», или исходя из того, что я сказал выше, что вы не можете одновременно служить Богу и Мамоне, «потому говорю вам», не заботьтесь. Что значит заботьтесь? Заметьте, в какой момент жизни вы чаще всего проявляете какую-то заботу? Что такое забота? Забота – это когда вы сидите и думаете, как что-то достать и реализовать. Допустим, вы хотите что-то купить, и вы сидите и думаете, где вам взять деньги. Вы сидите и думаете, так, могу откладывать с пенсии, ближайших 5 лет. Тогда кому эта вещь надо будет, если мне еще осталось 3 года? Так, хорошо. Могу откладывать зарплаты мужа ближайших 2 месяца. Инфляция, кризис. То есть вы сидите и думку гадаете. Фактически это называется забота. А здесь Иисус говорит, посему говорю вам, не заботьтесь или не сидите и не думайте. Не сидитесь и не думайте для души вашей, что вам есть. Что я буду есть? Что я буду есть? Дальше. Что я буду пить? Дальше. Во что я буду одеваться? Иисус говорит, даже об этом и не думайте. Скажите, зачем вам думать о том, что вы будете есть, если вы можете пойти в магазин и купить то, что вы будете есть? Как будто если вы будете сидеть и думать, что вы будете есть, у вас от этого появятся деньги. У вас не появятся деньги от того, что вы будете сидеть, думать, что есть, думать, что пить, или думать, во что одеться. Деньги не появятся. Вот когда вы начнете думать, я вам точно говорю, вы придумаете купить себе то, что будет стоить, и лучше это, и истинно это можно будет только после 90-го псалма. Поэтому послушайте внимательно, что здесь говорится. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться? То есть здесь скрыто его желание позаботиться о вас. Представляете, вы можете дать возможность Богу позаботиться. Я это прошел. Я это прошел. Я вообще раньше ходил только в спортивных костюмах. Вы об этом, наверное, никогда и подумать не могли. Я ходил в спортивных, потому что я вырос в спорте. Я провел большую часть своей жизни в спорте. Спортивный костюм для меня это была повседневная одежда. Я не любил вот эти костюмы, рубашки, галстуки. Я никогда этого не одевал. И когда я покаялся, я так, постольку, поскольку. В основном, как бы, в большей степени более такое спортивное любил. Опять в большей степени, потому что это такая у меня была жизнь. А есть Божье желание во что-то вас одевать. Есть Божье стремление во что-то одевать. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните. То есть здесь начинает раскрываться Божья благодать в отношении птиц. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, они не жнут, они не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Почему вы гораздо ли лучше их? Вы имеете возможность и сеять, и жать, а они нет. Представляете, они не сеют и не жнут, и сытые. А вы имеете возможность и сеять, и жать, и сидите и думаете. Что думать, если имеете возможность посеять и пожать? В этом есть как раз момент изюминка. Да и кто из вас, заботясь или придумывая, может прибавить себе росту, хотя бы на локоть? И об одежде, что сидите, думаете об одежде? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и во всей, говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался, как всякая из них. Почему Соломон при всем своем богатстве одевался скуднее, чем лилии? А я вам дам ответ, потому что лилии одевал Бог, а Соломон одевал сам себя. Вы хотите, чтобы вас одел Бог? О, это интересно, это изюминка такая. О, Боже, я бы хотел, чтобы ты меня одел. Только помоги мне это вместить. Да, вам придется многому учиться, потому что, возможно, то, как вы одеваетесь сейчас, вы сами себя одеваете, исходя из своего бюджета. А Бог представит вам свои комбинации, исходя из своего бюджета. И многие магазины, которые вы обходили или объезжали на метро, вам теперь придется зайти. И дальше он говорит, посмотрите на полевые лилии. Он говорит, участники завета, дети мои, посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе не одевался, как всякая из них. Если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль паче вас мало веры. То есть он не сказал, что у них не было веры. Он сказал, у вас мало веры. Но у меня много веры, у меня много желания вам дать. Итак, не придумывайте и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого, или на этом фокусируют внимание всей своей жизни язычники, или несостоящие в завете с Богом. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете во всем этом нужду. Скажите, если Он знает, Он уже этот вопрос решил? Еще 2000 лет назад. Вы Иисусе, вы обогатились всем. Вы имеете всю полноту. Ищите прежде или сфокусируйте свое внимание прежде всего на те законы, которые действуют в Царстве Божьем. Духовные законы. Ищите прежде Царствие Божие, то, что действует в нем, и праведности Его, правильное положение перед Богом. И это все. Что это все? То, что вам надо есть, то, что вам надо пить, и то, во что вам надо одеться, приложится вам через законы Царствия Божьего. Итак, не думайте о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. В целом здесь выражается определенная благодать, которая находится в Сыне Божьем и доступна. Благодать Божия делает участника завета независимым от системы этого проклятого мира. Я не говорю о благодати сейчас во многом, исходя из того, как вы даже о ней думаете. Я говорю, что благодать Божия открывает определенные возможности, но для того, чтобы их использовать, нужно знать соответствующие законы. Это как, знаете, люди, некоторые люди получили грин-карт. То есть они получили право приехать в определенную страну и жить там. Но подождите, им все равно придется выучить Конституцию. Им все равно придется выучить определенные законы для жизни в этой стране. Потому что если они будут продолжать с Украины, приехал, допустим, в Америку, и будут продолжать жить, как на Украине, их депортируют. Вот почему так много детей Божьих. Их просто, они депортированы из Царства Божьего. Они просто вытолкнуты оттуда. И они находятся в состоянии депрессии. Потому что они пытаются в Царстве Божьем жить по правилам царства тьмы. И, конечно, ничего не получается. Вопрос ко всем слушающим. В какой сфере верующие еще приняли недостаточно Божью благодать? Эта сфера, она не скрыта. Я буквально сегодня разговаривал с одним человеком. Разговаривал на тему определенных его желаний. У него были желания, которые он хочет реализовать. И я спрашиваю, а почему ты не можешь их реализовать? Он пытался всячески уйти в сторону. Я говорю, ну все-таки, что тебе мешает? Он говорит, ну, недостаток средств. Я говорю, заметь, Мария, у тебя есть недостаток средств, а тебя раздражают слово «деньги». Ты никогда не задумывался, почему у тебя недостаток средств, а тебя раздражают слово «деньги»? А я тебе могу сказать, потому что то, что в твоем уме на сегодняшний день против тебя, оно направлено на то, чтобы у тебя их вообще никогда не было достаточно. Потому что пока если у тебя недостаточно, тебя легко контролировать. Ты не выездной, ты не передвижной, и ты не можешь для Бога делать все, что ты хочешь делать. Ты на крючке. Поэтому есть определенная мудрость в твоем уме, которая провоцирует конфликт тебя со словом «деньги», со словом «миллионер», со словом «процветание», «преуспевание». И пока ты в конфликте с этими словами, ты отворачиваешь свое слышание всякий раз от того, что ты слышишь. А как ты будешь принимать по вере, если не от слышания? Поэтому сатане просто удалось держать тебя на расстоянии от Евангелия, которое поможет тебе разобраться с нищетой. И я вам говорю, это очень обширно. И та благодать, которая есть в Иисусе в сфере финансов, на сегодняшний день с детьми Божьими не принимается. Потому что в умах есть определенные твердыни, которые сформированы были сатаной тысячи лет. И это отношение. И по этой причине дети Божьи пытаются много чего заработать. Своим трудом зарабатывать что-то для Господа Иисуса. Физическим трудом, работая много. Некоторые работают много, и эти деньги, которые зарабатывают, они отдают. Но я, работая над благодатью определенной Божьей, я могу вам сказать, что если вы что-то заработали, то это не по вере. Почему? Потому что не по благодати. Если вы пошли, выкопали яму, и вам за это заплатили 100 гривен, то в этом нет никакой благодати. Потому что вам заплатили столько, сколько вы договорились. Правильно? Вы договорились за 100 гривен, вам заплатили 100 гривен. Где благодать? Ее там нету. И веры там нету. Потому что там все по договоренности. Вот если бы вы договорились на 1000 гривен, а стоите в вере Богу, то есть не, вы договорились на 100 гривен, а стоите в вере Богу о 1000, и вдруг человек говорит, ты знаешь, я должен заплатить тебе 100 гривен. Но у меня такое желание заплатить тебе 1000. Вот это уже по благодати. 900 это по благодати, а 1000 это за дела. Брат Олег, ну вы прямо сказки рассказываете. Вот почему благодать невмещаема. Потому что в данном случае это все выглядит как сказки. А на самом деле это не сказки. На самом деле это его благоволение. Я не говорю о людях. Я говорю о том, что у Бога есть благоволение по отношению к участникам завета. Дать им сверх того, чего они заслуживают. Но это не может быть без применения определенных законов, которых утвердил Бог. По вере. Вы знаете, что вера действует по закону, чтобы было по милости. Писание названо закон веры, есть такой термин. Итак, переходим уже непосредственно к ближе самой изучению настоящей темы. В основании каждого Божьего обетования, которое Бог дал участникам завета, лежит его любовь и лежит его милость. Поэтому, как бы человек ни старался что-либо заработать или заслужить, слышите, вне Божьих обетований, это будет не по вере. Все, что делается вне Божьих обетований, без применения Божьих обетований, оно не по вере. А если оно не по вере, значит не по его богатству, значит не по благодати. Обетование Божье – это дар по благодати. То есть вы можете брать любое обетование в целом, которое будет делать вас участником сверхъестественных процессов. Через драгоценные Божьи обетования мы становимся причастниками божественного образа жизни. Именно вера в Царствие Божие становится определяющим в принятии всего, что доступно по милости. Как мы уже говорили, что по вере, чтобы было по милости. Только так возможно жить, а не существовать в бесславном мире. Я понимаю, что в умах рожденных свыше по сей день остается твердыня, что на этой земле для того, чтобы что-то иметь, это нужно заработать или заслужить. Заработать или заслужить. Эта твердыня в умах, она и диктует образ жизни. А Бог представил другой образ жизни. Он хочет восполнять ваши нужды по своему богатству. Я каждый день молюсь: Господи, научи меня жить по твоему богатству. Научи меня думать по твоему богатству. Научи меня разговаривать по твоему богатству. Научи меня поступать по твоему богатству. Я не хочу жить по богатству, которое предлагает этот мир. Я хочу жить по твоему богатству. И Бог меня учит, изо дня в день учит, как разговаривают его подданные по его богатству. Но если человек будет продолжать думать, исходя из того, что он может заработать, то его упование будет полностью полагаться на то, что может предложить ему мир. Если участник завета не разберется с такими мыслями, то он будет продолжать стремиться к тому, что он может заработать. Заработать. И это самое опасное, что есть. Я понимаю, что, может быть, я сейчас создаю конфликт. Потому что мы понимаем, что трудись, важно трудиться, кто не работает, тот есть. Я не говорю, что работать не надо. Но не работа является тем, что даст вам на жизнь. Жизнь с избытком вы не заработаете. Трудись своими руками, да, но не это даст вам на жизнь с избытком. Будьте просто внимательны. Если внимательно изучать главы книги Бытие, то можно увидеть, что именно после греха, Бытие 1-2 глава, после греха Бог говорит о том, что человек теперь будет жить в поте лица, работая. Термин «работа» как таковой появился именно после греха. То есть это является термин, который является выражением того, что произошло с человеком после греха. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал, сказал тебе, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Но тернии и волцы она произрастит тебе, и будешь питаться полевой травой, и в поте лица твоего будешь есть хлеб. Другими словами, ты будешь работать с усталостью. И работа не будет доносить тебе, приносить тебе радость. Ты будешь все равно получать, и то, что тебя будешь получать, оно не будет тебя удовлетворять. Я хочу, чтобы вы понимали, это проклятие, это не благословение. Это не благословение. Именно после греха, именно после наполнения земли проклятием, только труд стал тем, что мог восполнять нужды человека. До греха Адам не трудился ради восполнения своих нужд. До греха Адам был просто делателем, распорядителем всего, что дал ему Бог. Бог сказал человеку: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте. Адам старший, распорядитель, давай. То есть Адам был распорядитель, он должен был просто пользоваться тем, что у него уже был. И Адам и не сидел и не думал, что он будет пить, что он будет есть, во что он будет одеваться. Адам пользовался и учился пользоваться всем, что от Бога, в его мудрости. Но заметьте, чему научены мы? Будьте внимательны. Мы научены думать о том, как заработать. Или заслужить, или что нам надо. Я прошу вас, не торопитесь как бы сейчас в своей голове создавать какой-то конфликт. Я не говорю о том, что работать не надо. Но я еще раз делаю ударение, что только по вере вы сможете иметь что-то от Бога по милости. По-другому вы будете опять в конфликте. Вы опять будете стараться заработать. Вы никогда не сможете заработать то, что Он хочет вам подарить. Никогда. У вас не получится это, потому что Бог определил другой путь. По вере, чтобы было по милости. Вера не основывается на труде рук. Еще раз повторю. Вера не основывается на труде рук. Вера основывается на слове, которое нужно вложить в уста и в сердце. Вот это труд верующего. Мы научены думать о том, как заработать или заслужить, или что нам надо. Но это мышление было сформировано в уме человека именно после греха. Именно мудрость земная сформировала безбожный ход мысли. Это безбожный ход мысли. Я понимаю, что даже в христианских кругах труд во многом стал ответом на решение каких-то вопросов. Поэтому на сегодняшний день христианский, или, скажем так, церковь, не в той влиятельной форме, в которой она должна быть. Невлиятельна. Вот почему на сегодняшний день особенного влияния, такого, как должно быть, его нету. По причине того, что подданные Иисуса, они еще не вошли на тот уровень жизни, который действительно будет делать их способным сверхъестественно. Я говорю только о сверхъестественном, я не говорю о естественных способностях. Естественные будут иметь место, но в основном будут иметь сверхъестественное, потому что это Божье благоволение, оно вне естественного физического мира. Поэтому мы говорим о том, как соединяться с Божьим благоволением, как находиться в той благодати, которая делает вас независимым от естественного физического мира. Но очень часто по причине младенчества и невежества от детей Божьих можно услышать такие выражения. «Если Богу угодно, у меня это будет». Подождите, а Богу уже угодно? Вопрос не в том, что если угодно, у вас это будет. Вопрос в том, что если вы войдете в Божью благодать, если вы будете применять то, что действует в Царстве Божьем, то у вас это будет. А не будет, то не будет. А что он не знает, что мне надо? Знает, потому и дал все в Сыне Божьем. Вы просто это не принимаете. Ну, если я не заработаю, кто мне даст? И так далее. Вопрос. Если вы не заработаете, то вам никто не даст. Нужна ли в таком случае вера? Если Богу угодно будет, и Он вам даст, нужна ли в таком случае ваша вера? Нет, она в таком случае не нужна. Вот почему в основном даже дети Божьи не так часто применяют веру в этом вопросе. Потому что в этом вопросе сатане удалось, и он одержал определенную победу в христианских кругах, в сфере финансов. Потому что ему удалось создать конфликт веры и слова в этом вопросе. Я верю, что этот конфликт будет разрешаться, потому что все больше верующих на сегодняшний день понимают, что все, что касается с вопросами сеяния и жатвы, это не само собой разумеется. Здесь придется приложить определенные усилия. И само по себе это происходить не будет. Благодать не отменяет веру. Благодать не отменяла и не отменяет. Но мышление... как заработать, мышление, как заслужить. Они являются врагами. Врагами, а значит, врагами Божьей благодати. Враги Божьей благодати. Именно такое мышление мешает вам принимать от Бога. Как сказал Иисус, не заботьтесь. Вера из обетований фокусирует внимание участника завета на Божьей благодати. По его любви и милости. Вера фокусирует внимание на принятие от Бога, выводя человека из жизни, ограниченной проклятиями мира. До того, как я вошел в полное служение, я также работал своими руками. Но работая своими руками, я продолжал стоять в вере Богу, что наступит день, когда мои руки больше не будут моим упованием. Я трудился, я сеял каждый день, потому я делился этим откровением о сеянии каждый день, потому что я понимал, что если я в своей жизни не приведу в силу Царство Божье, я буду продолжать трудиться только своими руками. И своими руками я не смогу приобрести все то, что мне доступно по завету. Поэтому какой-то длительный период. Для меня это был длительный, потому что я не имел достаточного откровения. Я по ходу все узнавал, то там, соединяя разные фрагменты. И я пришел к пониманию тому, что по вере, чтобы было по милости. И закон сеяния и жатвы способен меня вывести из пота рук, из пота жизни. По-другому вы никак не выйдете, потому что вся система, в которой вы живете, она против вас. 24 часа в сутки. Она против вас, она не для вас. Она против вас. Мышление, как заработать или как заслужить, загоняет людей в изнурительное существование. То есть они пытаются представить себя Богу достойными чего-либо от Него. Люди в своем уме настолько погружены в то, чтобы заработать или заслужить, что придя к Богу, они продолжают жить бесславно. А если кто-то начинает говорить о применении веры, если кто-то говорит о том, как можно принимать от Бога по вере, то эти люди, которые имеют огромный недостаток, они вступают в конфликт с этими людьми, называя их лентяями, лоботрясами, лжецами, обольщающими и разными другими словами. В целом, сами постоянно находящиеся в нужде. Конечно, это не они говорят. Это говорит то, что в их уме в большей степени. Потому что, будучи противниками против этого, они сами в этом нуждаются. Сами идут на работу и работают. Вы знаете, сколько я знаю пастырей, которые работают как трактора, чтобы содержать свою семью и помогать еще той церкви, где они пастыра. При этом они сами проповедуют с кафедры, что проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает своей опорой. Но они ничего не могут сделать, чтобы свою плоть не делать своей опорой. Поэтому они продолжают работать, чтобы как-то содержать свою семью и как-то содержать то служение, в котором они находятся. Потому что сами они по себе, они не знают, просто не знают. А когда кто-то появляется на горизонте, который говорит, ты знаешь, я знаю, как решить вопрос в твоих финансах. О, о финансах даже не говорите. Подожди, у тебя же проблема в этом. Даже мне не говорите об этом. То есть сатане удалось уловить этого человека. Уловить, как Иисус сказал, блажен, кто не соблазнится. Они соблазнились в этой сфере, они приткнулись в этой сфере. И сатана сделал все, чтобы они настолько приткнулись, чтобы они оставались рабами. Будучи добрыми, хорошими людьми, желающими делать много добрых дел, но не могут. Не могут, потому что нет простых средств в этом вопросе. Давайте посмотрим из Писания. Когда у Божьего народа, у участников завета с Богом, перестала падать манна с небес. Вы знаете, что манна – это есть прообраз благодати. Манна – это есть прообраз сверхъестественной Божьей заботы об участниках завета. Вы знаете, или вы помните из Писания, в какой момент манна вообще перестала падать? Я думаю, что многие из вас даже не обратили на это внимания по разным причинам. А я прочитаю вам из Писания. Слушайте внимательно. Это Иисуса Навина, 5 глава, 10 по 12 стих. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в 14 дне, месяц вечером, на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей». Опресноки и сушеные зерна, и в самый тот день манна перестала падать. А на другой день после того, как они стали есть произведение земли, не было более манны у сынов Израиля. Как только они стали работать и производить какие-то работы на земле, чтобы иметь пропитание, манна перестала падать. Они перестали нуждаться в сверхъестественном. Все. Теперь они сами могли себя обеспечивать. Все. Им не нужно было сверхъестественное Божье обеспечение. Я не говорю о том, что работать не надо. Но если вы не будете приводить в своей жизни сверхъестественные духовные законы, вы никогда не выйдете на сверхъестественный уровень. Вы всегда будете оставаться там, где вы находитесь. А вам уже обозначили, сколько вам будут платить. Участники завета с Богом, применяя свою веру к обетованиям, выходят из-под ограничений естественных способностей и возможностей. К чему чему ведет вера? К восполнению нужд по богатству Бога. Вот куда ведет вера. Вера всегда ведет в его кладовые, а мир всегда ведет на его задворки. Страх ведет на задворки мира, а вера ведет Богом в его кладовые. Любовь и милость Божия снимают с человека ограничения бесславного мира и вводят его в дарованный им уровень жизни. Писание говорит: трудись, делай своими руками полезное. Это важно, это нужно. Но давайте прочитаем, что написано дальше. Чтобы было из чего сеять. Поймали саму мысль? Трудиться надо, да, но не из этого вы будете жить. А из чего? Из того, что вы сеете, а Бог дает обилие чему? Посеянному. Я никогда никому не говорюсь, молись за работу. Нет, я молюсь, молись за источник семян. Вам нужна не работа, вам нужен источник семян. А когда вы идете и работаете, чтобы у вас было семя, то у вас фокус остается на том, кто дает обилие посеянному. По-другому никак. Поэтому человек трудится своими руками, да, но ожидает обеспечения от Бога через веру, то есть через семя, которое Бог дает сеющему. Вера включает в себя сверхъестественное Божье участие через умножение. Вера всегда будет держать вас в благодати, а значит, в милости. Труд рук не связан со сверхъестественным, он естественный. Вы не можете естественным путем иметь сверхъестественное обеспечение. Поэтому без веры вы не можете пройти дальше установленного в оплате труда, а значит, не можете находиться в благодати. Еще раз повторю. Без веры вы не можете пройти дальше установленного в оплате труда. Допустим, вы договорились с работодателем, что он вам платит, допустим, 3000 гривен. Все. Это дорого. Все. Как бы вы ни работали, сколько бы вы ни работали, он будет платить 3000 гривен. Но если вы применяете определенные духовные законы, подключаясь к благодати, то даже при этих 3000 гривен у вас будут еще разные источники, которые будут давать вам возможность иметь еще сверх этих трех. А со временем Бог вообще вас, видимо, или выведет оттуда, или поможет вам создать то, что в целом будет давать вам еще больше. Другое дело, к этому надо простираться. Поэтому еще раз отмечаю, что труд рук не связан с сверхъестественным. Он естественный, и без веры он не может дать больше установленного по оплате труда, а значит, в нем нет благодати. Если вы получили что-то за труд или заработали, то в этом нет благодати. Если вам дали за труд, в этом нет благодати. Мы уже говорили о том, что благодать – это незаслуженное Божье благоволение. Благодать – это когда дают вам сверх того, что вы могли заработать. Вот слова, которые Господь также сказал, и мы дополним к нашему изучению. Бог повелевает солнцу своему всходить над злыми и над добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Благодать по отношению к тем и другим – абсолютная благодать. Если мы с вами рассматриваем события Ветхого Завета, то есть такое яркое событие, как Пасха Господня. Это выход народа Израиля из рабства. Если посмотреть на ее глазами благодати, то мы можем увидеть, что народ Израиля вышел из рабства, послушайте внимательно, здоровым и богатым. Они были здоровы и богаты. У них было и золото, и здоровье. Но по причине того, что у них не было мудрости, как мудро распределить и то, и другое, они стали применять это себе во вред. То есть была определенная благодать, которая дала им определенное обеспечение. Но недостаток мудрости опять привел к тому, что имея рабское мышление, мышление раба, они не знали, что делать с этой благодатью. Им легче было делать кирпичи, чем думать о том, что сделать с этим золотом, куда его вложить. Им легче было думать о семичасовом или семи, или восьми, или двенадцатичасовом рабочем дне, чем о том, как отдыхать. Вы знаете, что они не умели отдыхать? Бог вынуждал их отдыхать. Они не отдыхали, они постоянно прибыты. трудоголики были. Они не умели отдыхать, они не умели радоваться. Все, что они могли, это думать о смене. Вот я рабочая сыпу. Иногда ко мне дети Божии подходили в свое время. Сейчас, слава Богу, меня уже Бог освободил от этого.